Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, из архива нашей радиопрограммы, в рубрике Александра Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания епископа Липецкого и Елецкого Никона, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Брат сказал: «Прошу тебя, скажи мне, отче, как мне исполнять заповеди и стяжать добродетели?» Старец отвечал: «Не можешь ты исполнять заповеди и стяжать добродетель, если наперед не отвергнешься себя, как я сказал, не возлюбишь добра и не возненавидишь зла, по слову пророка Давида, уклонись от зла и сотвори благо. Потому, если хочешь стяжать добродетель, возненавидь противоположное ей зло. Так, если хочешь стяжать смирение, возненавидь тщеславие и человекоугодие. Если хочешь быть нестяжателем, возненавидь корысть и стяжание мира. Если желаешь стяжать целомудрие, возненавидь всякое угодие плоти. Если хочешь стяжать плач, возненавидь смех и необузданную вольность. Если желаешь стяжать безмолвие, возненавидь всякую заботу и попечение, и прогони леность, отклоняющую тебя от непрестанного пребывания в молитве. И вообще, какую бы ни хотел ты исполнить заповедь и стяжать добродетель, должен прежде всего всячески подвязаться в том, чтобы препобедить и искоренить в себе противоположное ей зло. Брат сказал: «Ночи, заповедей Господних много. Кто же может содержать их все в уме, чтобы подвязаться о всех их? Я, человек малоумный, желал бы знать какое-нибудь краткое правило, которое, исполняя, мог бы спастись». Старец отвечал: «Хотя и много заповедей, но все они заключаются в одном законе. Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всей души твоей, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим, и ближнего своего, яко сам себе. Кто подвигнется исполнить слово сие, исполнит вдруг все добродетели. Впрочем, никто не может истинно возлюбить ни Бога, ни ближнего, если не отрешится, как сказано, от всякого чувственного пристрастия. Быть причастным к веществу и любить Бога невозможно, как говорит Господь. Никто же может двема господинам работать, не можете Богу работать и мамоне. Пока лику ум наш бывает занят делами мирскими и порабощен им, потолику не родит о заповедях и приступает их». Брат сказал: «Какими это делами говоришь ты, отче?» Старец отвечал: «Яствами, деньгами, имуществом, славою, родством и прочим». Брат сказал: «Но, отче, Не Бог ли создал их и дал людям в употребление? Как же ты велишь удаляться от них?» Старец отвечал: «Точно. Бог создал их и дал людям в употребление, чтобы, пользуясь ими как должно, мы благодарили Бога. И все, созданное Богом, хорошо весьма. Но мы немощные, овеществившись мыслью, вещество легко предпочитаем заповеди о любви и из-за пристрастия к нему воюем с людьми. Между тем, все видимое и даже самое тело должно принести в жертву любви, что и составляет отличительный ее признак, как показывает в Евангелии сам Господь, говоря: «Аще кто любит мя, слово мое соблюдет». Какое же это слово, соблюдая, которое мы свидетельствуем, не ложную свою любовь? Послушай его самого. «Сия есть, — говорит он, — заповедь моя, ибо слово его есть заповедь: да любите друг друга». Видишь, что взаимная наша любовь неотлучна от любви к Богу, и вместе с нею есть исполнение всех заповедей. Потому-то он и повелевает не пристращаться ни к чему, но отрещись от всего имущества своего всякому искренно желающему быть его учеником.
Избранные главы из Палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, сказанное в Священном Писании. На преемственности духовного опыта от учителя к ученику, от одного поколения верующих к другому, зиждется верное устроение нашей церковной жизни, жизни во Христе. После закрытия и уничтожения в 20-м столетии русских монастырей, многие их насельники продолжали, живя в миру, принимать и окормлять верующих. В Тамбовской и Воронежской областях подвязались старцы закрты Глинской пустыни некоторых женских обителей. Сегодня о своих встречах с ними рассказывает гость нашей программы, программы Благовещения, его Преосвященство, Преосвященнейший Никон, епископ Липецкий и Елецкий.
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Когда после прогрессивного духовенства, которое было сослано и в тюрьмы, и в ГУЛАГи, в основном-то на свои плечи или взяли вот старцы, старицы, окормлять людей, направлять их на духовную стезю, и часть из них я знал и был с ними. Как интересно, я попал к ним. Я работал на заводе, и каждый отпуск я ездил по святым местам, начиная Тройсер-Лавра, оттуда ездил к Ксении Блаженной в Санкт-Петербург, затем ехал в Пюхтицу, из Пюхтицы ехал в Вильнюс, в Духовный монастырь, из Духовного монастыря ехал в Почаевск, мужской монастырь, ну, оттуда, иной раз, самолет, мы на Воронеж. И вот, когда был в Вильнюсе, там был протоиерей Максимилиан. Значит, мы с ним познакомились, и он говорит: «А у вас там есть матушка, съемница, которая ко мне приезжала?» И он про нее рассказал. И был случай, когда у сестры заболел сын. он еще был грудной. Болезнь была, конечно, необычная. Мама принесла на холодец голову теленка, уже опаленную. И вот, вот такая голова черная. Он на нее как взглянул, и сразу припадки, пена начинает идти изо рта. И врачей вызвали, укол сделали тут здесь, в Липецке. Немножко успокоился, но времени от времени вот эти припадки были. Сестра мне уговаривает, ну, поедем со мной. Я говорю, ну, хорошо, поехали на автобусе. Приехали в село Еграфово Тамбовской области. Внизу речушка маленькая протекает. Возле домика одного много людей. Мы поняли, что здесь живет. Всем известная была матушка. Туда ходил автобус «Грязи Шумиловка» с остановкой «Матушка». И почти каждый день туда приезжали 50-40 человек, которые приходили на прием к матушке. И в основном очень много людей недугом духовным они были подвержены. И матушка читала Евангелие. И у меня есть фотографии, где она на улице колясочки раскрывает Евангелие, одно Евангелие. А когда раскроешь, вот такое, большущее вот Евангелие. Второе раскрывает Евангелие. Люди становятся на коленочки, она ложит это Евангелие на голову и читает. После нескольких вот таких вычитков люди освобождаются от болезней. Где-то 67-й, 68-й, вот эти, около 70-х годов. И матушка, в 17 лет, у нее отнялись ноги. Вот, и она была, ездила по всем сначала местам, курортам, чтобы исцелиться, а потом стала ездить по святым местам. И вот она попала туда, в Вильнюс, в монастырь. Она там останавливалась у отца Максимилиана, он ее принял. И они полюбили матушку. На колясочке возились. Ну вот мы и приехали туда. Матушка приняла нас без всяких. Низкая деревенская изба, сени, какие-то закоулки настроены. Потом прихожечка небольшая, а потом комната, где матушка спала. Зашли к матушке, значит, стоит метр где-то 60 или метр 70 афонская икона Иверской Божьей Матери. Здесь святой уголок, множество икон и лампадка. А на потолке икона Пресвятой Троицы под стеклом. А ангелы там, в общем, дошел я, конечно, я и в храме не видел то, что у нее увидел. Я подошел, она мне благословила и взяла Евангелие, и на младенца почитал Евангелие. Ну, это первый раз я с сестрой, потом я уже стал ездить туда без всех. Один сажусь, я работал скользящим графиком. 4 дня работаю, там, два дня выходные, я приезжаю туда. Я там помогал, работал по металлу, по дереву. В общем, на все руки от скуки, понемножку все делал. Вот они, конечно, женщины, 4 человека, 3 послушницы. И матушка, словно им мужские руки нужны были. И матушка очень меня полюбила, и она сказала своим послушницам, это, говорит, наш, род нашего. Я первоначально не понял, что за род. А потом уже дошло, значит, они все монахини. Вот, и я, вероятно, понял, что буду монахом. Значит, они летом жили в Шумиловке, в этой деревне. Километров, наверное, под 70 от них есть станция обороны Тамбовской области, село Мордово. Там стоит великолепный храм Михаила Архангела, он и сейчас там есть. И она говорила о Второй Иерусалим храм. Ну, храм был замечательный, там очень много было афонских икон. Закрыт был, потом его открыли. Хотели взорвать храм громаднейший, но не получилось взрыва. И вот они купили возле этого храма старенький домик. Я помогал им восстанавливать этот домик. И они, значит, читали правила монашеские. А я дома читал, мне так хотелось прям петь. И вот я так напевом читал молитвы. Они как-то говорят: «Коль, почитай вечерние молитвы». Ну, целый день с народом, чтобы их всех принять, накормить, уложить, некоторых отпустить. И вдруг я тут начинаю петь. Медленно, с чувством, толком, с расстановкой начинаю читать молитвы. Но они терпеливо, с ноги на ногу переменяясь, значит, они все же дождались, пока я прочитал. А потом с кем она к ней, Ефросинья, она живая, говорит: «Коль, ну дома-то, конечно, ты можешь так читать. Но в основном-то мы тебе советуем, ты нигде так не читай, и в храмах читается быстро». Ну и, конечно, после этого я уже стал читать по-другому. И там приезжали, кто чем занимался. Но обязательно молитва всегда была. И утром, и вечерняя молитва. И кто-то один из них, из матушек, или кто-то приезжих матушек, читали псалтыри. Конечно, властям придержащим было тошно. Вдруг какой-то там это, секта некая или община какая-то появилась. Приезжали, забирали матушку в милицию. Ну, она на колясочке. Ну, что, почему принимаешь людей, кто тебе разрешил, то и все. Вот. Ну, побудь там несколько дней там в милиции, потом отпускает. И затем опять так же люди приходили. И вот летом к матушке сюда, а зимой туда. И она стала мне давать адреса, кому поехать. Кому поехать, допустим, к одной матушке, к другой, или к какой-то монастырь, там, при монастыре батюшки были, к батюшкам. Вот, допустим, второй серий лавр ездил, игумен Трифон, он был резничной академии. Тот меня знакомил с другими батюшками. Помню, Ахим Андрей Паисий, вот он мне в татарском корпусе там позвал. Смотри, и у него такие вот висячие железочки, а тут канареек много. Он берет ее раз, и по этим железочкам начал какую-то мелодию. Как они начали петь. До такой степени понравился. Вот он, посмотри, Вадь, все молчат. Вот я замолчу, они молчат. Ты начинай с им наигрывать какую-то мелодию. Вот, и вот я начал ездить по монастырям. По воссоединению матушки. И она всегда радовалась. То, что я 8 лет работал на производстве. За это время, конечно, я много посетил. Мне очень нравился Псково-Печорский монастырь. Он был архимандрит Алипий. Ну, это был уж 70-й, 71-й, вот, 72-й. И он всегда принимал меня. Любили меня, потому что я трудился физически. Или столяром, или там однажды приезжаем. Псково-Печорский монастырь, крышу ураганом сорвало. Ко мне подходит иеромонах Михаил: «Николай, а ты не поможешь?» Я: «С удовольствием». И, значит, покрыли, ну, срапильник все сделали, покрыли крышу. И тогда уже меня стали как брата с собой помещать в спальне, на трапезу с братьями ходила. Вот. И вот все это, конечно, такой отложился мне воспоминание, впечатление, что я посмотрел этот завод, что это мне там парторгом все время это нужно за кем-то ходить, упрашивать или ругать и так далее. А здесь уже все на добровольных началах. Хочешь молиться — помолись. Хочешь молиться с огоньком — зайди, помолись так, чтобы потом воздыхания были бы. И все от нас зависит, от нашего устроения и настроя. И, конечно, когда матушку мне похоронили, она сказала схимнице: «Мария, отведите Николая к отцу Власию». Игумен Власий служил в Бурдино, здесь вот Тербунский район. И я приехал к нему, я там был где-то около полгода, может, побольше. И он говорит: «В семинарии нужно поступать». И наш троих юношей, мы поехали в семинарию. В семинарию в Троице-Серой Лавру. А сюда уже ездил с архимандрит Виталий. А я встретился с владыкой Евсеем сейчас, псковским. Он был пока, наверное, по-моему, его наместник монастыря, Троице-Серой Лавры. Он говорит: «Николай, ты, если что-то такое, ты никуда не уезжай». А ведь бывают вот такие случаи, да? Пошел писать работу, письменное изложение. обращение апостола Павла. Так я знал почти каждое слово в этом обращении. И нужно в этот момент, мне отказала шариковая ручка. Я ее начинаю расписывать. А студенты возмущаются, говорят, не мешай нам. И вот получалось, где жирно, где блекло. И вот такое мое писанино, они, можно что угодно подумать, что так, почему, что все это. Они мне взяли и поставили тройку за эту писанину. Остальные все отлично, экзамены, пятерки. А вот эта тройка. И вывесили, не прошел по конкурсу. Ой, такая обида была. Вы представляете, обида на Бога. Почему Господь не помог? Я же пошел не просто ради чего-то, а вот чтобы быть служителем Божьим. И оставил все документы, сел и уехал. Уехал без билета, потом там билет купил. А там у нас был секретарь, отец Палладий в Одесском семинарии. Его брат работал по кадрам там в Тресере Лавры. Недобор был в Одесской семинарии. И нас 6 человек, они взяли и документ туда отослали. К концу сентября вызов. Вы зачислены в Одесскую духовную семинарию. Ну, Одесская духовная семинария, это же на берегу Черного моря. Это курорт. Я приехал туда в начале октября. Оказывается, ректор наш был вот отсюда, с Бурдина. Архангел, сейчас митрополит, был архимандрит. Приняли, поговорили, все такое. Я отучился 1 месяц в 1-м классе. И меня, по моим знаниям, перекинули во 2-й класс. И семинарию окончил за 3 класса. Но когда я приехал с Москвы в Бурин к отцу Власию, то в это время приехал архимандрит Виталий. Приехал архимандрит Виталий с матушкой Марией. И, значит, батюшка был... Это одна любовь. А возле его это постоянно люди. Захожу в храм, он сидит, и все сидят. Кто там дремит, кто слушает, он все рассказывает. Наставляет, он просто не жестко, с любовью. Все из духовного Лука, и Цветника, и других книг, примеры всякие. Ну, мы печатаем его письма для своих чад духовных, там, значит, есть и наставление его. Он давал кому-то из матушек от руки или печатать вот эти наставления, а в конце своей рукой приписывал благословение там и поучение или наставление. И, значит, вот так потом рассказали. Батюшка сделал в рост меня где-то 1.5 метра свечу толщиной около 10 сантиметров. И поставил, и вот этот месяц, там он молился, чтобы меня определить в семинарию. Ну, пришел вызов, я у них там был, пришел вызов сюда в Липецк. Приехал отец и говорит, в семинарию нужно ехать. О, там радость только была. Зачислили в семинарию. Да куда? В Одессу. Всегда стройсеры, лавры, студенты заведовали Одесской духовной семинарией. Вы, говорите, на курорте. Целых 4 года на курорте. Вот, ну, батюшка посадил меня, тогда летал самолет Бордина, Липецк, кукурузник, посадил, бежит со самолетом, кричит, все это показывает, что такое, мол, вверх, тогда к Богу обращайся.
Сегодня гостем программы «Благовещение» был его преосвященство, преосвященнейший Никон, епископ Липецкий и Елецкий. Передача была записана в августе этого года в Задонском мужском монастыре. В ней прозвучали песнопения в исполнении братских хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Задонского монастыря. Над передачей работала Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Святочный рассказ» из путевых заметок чиновника. Глава первая. В 1800 каком-то году, и именно в ночь на Рождество Христово, пришлось мне ехать по большому коммерческому тракту, ведущему от города Срывного к Усть-Деминской пристани. «Завтра, или лучше сказать, даже сегодня, большой праздник», — думал я. «Нет того человека в целом православном мире, который бы на этот день не успокоился и не предался всем отрадам семейного очага, нет той убогой хижины, которая не светилась бы привычным лучом радости, нет того нищего, бездомного и увечного, который не испытал бы на себе благотворное действие великого праздника. Я один, горьким насильством судьбы, вынужден ехать в эту зимнюю, морозную ночь, между тем, как все мысли так естественно и так неудержимо стремятся к теплому углу. Ехать Бог весть куда и Бог весть зачем, перестать жить самому и мешать жить другим. Мысли эти неотступно осаждали мою голову и делали положение мое, и без того неприятное, почти невыносимым. Все воспоминания детства с их безмятежными, озаренными мягким светом картинами, все лучшие часы и даже мгновения моего прошлого, как нарочно, восставали передо мной самыми симпатическими, ласкающими своими сторонами. «Как было тогда хорошо!» — отзывался тихий голос где-то далеко, в самой глубине моей души. «И как напротив того все теперь неприютно и безучастно вокруг!» Кибитка между тем быстро катилась, однообразно и мерно постукивая передком об уступы, выбитые копытами возовых лошадей. Дорога узенькую снеговой лентой бежала все вдаль и вдаль. Колокольцы, привязанные к низенькой дуге коренника, будили оцепеневшую окрестность то ясным и отчетливым звоном, когда лошади бежали рысью, то каким-то беспорядочным гулом, когда они пускались вскачь. По временам этот звон и гул смешивался с визгом полозьев, когда они врезывались в полосу рыхлого снега, нанесенную внезапным вихрем. По временам впереди кибитки поднималась и несколько мгновений стояла недвижно в воздухе облако морозной пыли, застилая собой всю окрестность. Горы, речки, овраги — все как будто замерло, все сделалось безразличным под пушистою пеленою снега. «Зачем я еду?» — беспрестанно повторял я сам себе, пожимаясь от проникавшего меня холода. Затем ли, чтоб бесполезно и произвольно впадать в жизнь и спокойствие себе подобных? Затем ли, чтоб удовлетворить известные потребности времени или общества? Затем ли, наконец, чтоб преследовать свои личные цели? И разные странные противоречивые мысли одна за другой отвечали мне на этот вопрос. То думалось, что вот приеду я в указанную мне местность, приючусь с горем пополам в курной избе, буду по целым дням шататься, плутать в непроходимых лесах и искать. Чего ж искать, однако ж, — мелькнула вдруг в голове мысль. Но, не останавливаясь на этом вопросе, продолжала прерванную работу. И вот я опять среди снегов, среди сувоев, среди лесной чащи. Я хлопочу, я выбиваюсь из сил, и, наконец, мое усердие, то усердие, которая все превозмогает, увеличивается полным успехом, и я получаю возможность насладиться плодами своего трудолюбия в виде трех-четырех баб, полуглухих, полуслепых, полубезногих, из которых младшей не менее 70 лет. «Господи, а ну как, да они прослышали как-нибудь?» Шепчет мне тот же враждебный голос, который, очевидно, считает обязанностью все мои мечты отравлять сомнениями. Что если Еванфия, Еванфия, куда-нибудь скрылась? Но, с другой стороны, зачем мне Еванфия? Зачем мне все эти бабы? И кому они нужны? Кому от того убыток, что они ушли куда-то в глушь, сложить там свои старые кости? А все-таки хорошо бы, кабы Еванфию на месте застать. Привели бы ее ко мне. «Ага, голубушка, тебя-то мне и нужно», — сказал бы я. «Позвольте, ваше высокоблагородие», — шепнул бы мне в это время становой пристав. Тот самый, который изловил Еванфию, покуда я сидел в курной избе и от скуки посвистывал. «Позвольте-с, я дознал. что в такой-то местности еще столько-то безногих старух секретно проживает.
«О, Боже! Да это просто подарок!» — восклицаю я. «Не потому, чтоб у меня было злое сердце, а просто потому, что я уж взорвался в порыве усердия. И снова спешу, и задыхаюсь, и открываю. Господи, что я открываю? Что ж, однако ж, из этого? К какому результату ведут эти усилия? К тому ли, чтоб перевернуть вверх дном жизнь десятки полуислевших старух? Нет, видно, в самой мыслительной моей способности имеется какой-нибудь порок, что я даже не могу найти приличного ответа на вопрос, без того, чтоб снова действием какого-то досадного волшебства не возвратиться все к тому же вопросу, из которого первоначально вышел. Между тем повозка начала все чаще и чаще постукивать передком. Полозья, по временам раскатываясь, скользили по обледенелому черепу дороги. Все это составляло несомненный признак жилья. И действительно, высунувшись из кибитки, я увидел, что мы въехали в большое село.
«Вот и до места доехали»,
— молвил ямщик, поворачиваясь ко мне. Заиндевевшая его борода и жалкий белый паниток, составлявший вместе с дырявым и совершенно вытертым полушубком единственную его защиту от лютого мороза, бросились мне в глаза. Странное ощущение испытал я в эту минуту. Хотя и обледенелые бороды, и худые белые панитки до того примелькались мне во время моих частых скитаний по дорогам, что я почти перестал обращать на них внимание. Но тут я совершенно невольным и естественным путем поставлен был в невозможность обойти их. «Как-то придется тебе встретить Христов праздник», — подумал я, и тут же по какому-то озорному сопряжению идей прибавил. «А я вот еду в теплой шубе, а не в панитке. Ты сидишь на облучке и беспрестанно вскакиваешь, чтоб попугать кнутом переднюю лошадь, а я сижу себе развалившись и занимаюсь мечтаниями. Ты должен будешь, как приедешь на станцию, прежде всего лошадей на морозе распрячь, а я велю ввести себя прямо в тепло, велю поставить самовар, велю напоить себя чаем, велю собрать походную кровать и засну сном невинных». В селе было пусто. Был 6:00 утра. А в это время, как известно, по большим праздникам идет уже обедня в тех селах, где нет помещиков и где массу прихожан составляет серый народ. И действительно, хотя мы почти мгновенно промчались мимо церкви, но я успел сквозь отворенную ее дверь рассмотреть, что она полна народом, что глубина ее горит огнями по-праздничному, и что густой пар стоит над толпою, одевая туманом и богомольцев, и ярко освещенный иконостас. Наконец лошади остановились у просторной избы. Это была станция, но не почтовая, где хоть с грехом пополам путешественник может приютить свою голову без опасения быть ежеминутно встревоженным шумом и говором людей, хлопанием дверей и незасыпающую деятельностью дня. Это была простая изба, назначенная по отводу для отдыха проезжающих по казенной надобности чиновников, покуда собирают для них свежих обывательских лошадей. Сверх моего ожидания, горница, в которую меня ввели, оказалась просторную, теплую и даже чистую. Пол и вделанные по стенам лавки были накануне выскоблены и вымыты. Перед образами весело теплилась лампадка. Четырехугольный стол, за которым обыкновенно трапезуют крестьяне, был накрыт чистым белым перебором, а в ближайшем ко входу углу, около огромной русской печи, возилась баба-денщица, очевидно спеша окончить свою стряпню к приходу семейных от обедни. На одной из лавок возле переднего угла сидел слепой и ветхий дедушка, вроде тех, которыми почти фаталистически снабжается всякая, сколько-нибудь многочисленная крестьянская семья, и держал в руке деревянную палку, которую задумчиво чертил по полу. Он делал это с необычайным терпением, как будто оно составляло последнюю задачу его жизни, и, нащупав палкою какую-нибудь неровность, сердился и ворчал. Приезд мой не произвел, однако ж, особенного впечатления, так как по случаю отвода избы под станцию хозяева ее скоро свыкаются с общим видом чиновника, которого появление составляет в кругу их факт почти ежедневный. Денщица, которая по рассмотрении оказалась молодухой, продолжала усердно делать свое дело, а дедушка по-прежнему водил палкой по полу и ворчал про себя. На палатях возились и потягивались ребятишки. «Далеко отсюда становой живет?» — спросил я. «Да верст чай с восемь будет», — отвечала денщица, действуя в то же время ухватом, которым отправляла в печь горшок с похлебкой. «А ты говори дело, а не чай!» — вступился мой спутник и камердинер Гриша. Во всякое другое время очень добрый малый, но теперь сильно озлобившийся вследствие мороза и других дорожных неприятностей. «А вот мужики придут, они тебе дело и скажут. Ишь, больно строг, с бабы спрашивает». «Эх ты, баба так баба и есть!» — отозвался Гриша, но с таким глубоким презрением, что я сразу сознал глубокую разницу, существующую между привилегированным полом и непривилегированным. «Никак кто пришел? С кем это ты, Татьяна, разговариваешь?» — откликнулся дедушка. «Становой далеко отсюда живет?» — спросил я, обращаясь к старику.
«Ась!»
«Ишь ты! Глухие да глупые! Вот и жди от них толку!» — злобно заметил Гриша.
«Барин приехал! Чиновник, дедушка!»
— кричала меж тем Татьяна, наклонясь к самому уху старика.
«Спрашивают, далече ли до Станового будет?»
«Да верст пяток поболее будет», — прошамкал старик. «Выйдешь ты, сударь, за околицу и поезжай все вправо. Там три сосенки такие будут, древние. Сударь, еще дедушка мой их помнил. Во какие сосны! От них повертывай прямо направо. Будет тебе там озеро. И поезжай ты через него все прямо, все прямо. Летом-то, сударь, здесь-ка не проедешь, а надо кругом. Так в ту пору вместо пяти-то верст и 15 поди будет. Ну, а за озером прямо и представится тебе господин Становой. Так-то».
«Так нельзя ли лошадей поскорей заложить?» — спросил я. «А у нас и ребят-то никого нет. Все в церкву ушли», — отвечала молодуха. «Видно уж, тебе, барин, обождать придется».
«Дедушка, как бы лошадей заложить?» — снова спросил я, наклоняясь к дедушке. «А что ж, сударь, для чего не заложить? Кони, но не дома, мигом заложат. Татьяна, сбегай по мужа-то, скажи, мол, чиновник наехал».
Но покуда Татьяна собиралась, семейные уже возвратились из церкви и гурьбой ввалились в избу. Прежде всех, как водится, влетел никем не прошенный клуб морозного воздуха и мигом наполнил комнату белесоватым туманом. За ним вошел старший сын дедушки, мужичок лет 50 слишком, очень сановитый и бодрой наружности, одетый по-праздничному в синюю сибирку. — «С праздником, батюшка! — сказал он, помолившись наперед образам. — Бог милости прислал!
— Ну, слава Богу, слава Богу! — прошамкал старик, приставая с лавки. — Вот и опять мы с праздником. С вами, что ли, не круто?
— Здесь, дедушка, будь здоров! — молвил, выступая вперед, молодой парень. Я вспомнил, что по случаю военных обстоятельств объявлен был в то время чрезвычайный набор и невольно полюбопытствовал взглянуть на рекрута. Физиономия его была чрезвычайно симпатична, хотя гладко выстриженные волосы несколько портили его лицо. Тем не менее, общее его выражение было весьма приятно. То было одно из тех мягких, полустыдливых, полузастенчивых выражений, которые составляют почти общую принадлежность нашего народного типа. Смирно стоял он перед стариком-дедушкой в своем коротеньком рекрутском полушубке, засунув руку за пазуху и слегка понурив голову. В голубых его глазах не видно было огня строптивости или затаенного чувства ропота. Напротив того,
Вся его любящая, беспредельно кроткая душа светилась в этом задумчивом и рассеянно блуждавшем взоре, как бы свидетельствуя о его вечной и беспрекословной готовности идти всюду, куда укажет судьба.
«Ну, дай Бог здоровья начальникам! Отпустили тебя, Петруня, и нас сделали с праздником!» — сказал старик.
Покуда старик говорил, сзади у печки послышались сначала вздохи, а потом и довольно громкие всхлипывания. Петруня как-то болезненно весь сжался, услышав их.
«Ну вот, пошла баба голосить! Уйми ты ее, Иван!» — обратился старик к старшему сыну. — Нечто лучше бы было, кабы не отпустили сына-то. Так ты бы радовалась. Нечем горевать.
— Так неужто ж и пожалеть нельзя? — отозвалась из угла баба. — Собирались, но не женить в мясоед парня. Ан, за место его вон, куда угодил, и не чаяли.
Петруня, казалось, еще больше сжался при последних словах матери.
«Ничего, с Богом! Не на грех идет чай!» «Еще не сколько мучений-то принял, Петруня?» — спросил дедушка.
«Мучений в дедушка нет. А вот унтер сказывал, что через 10 дён в поход идти велено», — отвечал Петруня тихо и дрожащим голосом.
«Ну что ж, и в поход пойдешь, коли велено?» «Да ты слушай, голова!» И я ведь молоденок бывал. Тоже чуть-чуть в некруты в ту пору не угодил. Уж и что хлопот-то у нас в те поры с батюшкой вышло.
То-то чуть-чуть, — в сердцах ворчала мать, — вот не сдалишь. А тут как есть один сын, да и тот не в дом, а из дому вон бежит.
А кто ж тебе не велел другого припасти? — сказал дедушка полушутливо, полудосадливо. — То-то вот баба. Заместо того, чтоб потешить сыночка о празднике, а она еще пуще его в расстрой приводит. Ты пойми, глупая, что он у тебя в гостях здесь. Вот уже вели коней в саночки запречь. Погуляй, покуда, Петруня, с ребятками-то. Погуляй, милой.
Иван, однако, не принимал никакого участия в разговоре. Он спокойно раздевался в это время и вместе с тем делал обычное распоряжение по дому. Но это равнодушие было только кажущееся, а в сущности он не менее жены печалился участью сына. Вообще нашего крестьянина трудно чем-нибудь расшевелить, удивить или душевно растрогать. Ежеминутно, имея прямое отношение лишь к самой незамысловатой и неизукрашенной действительности, ежеминутно встречая лицом к лицу свою насущную жизнь, которая часто представляет для него одну бесконечную невзгоду и, во всяком случае, многого никогда ему не дает, он привыкает смело смотреть в глаза этой суровой мачехи, которая по временам еще осмеливается заговаривать льстивыми голосами и называть себя родною матерью. Поэтому всякая потеря, всякая неудача, всякое безвременье составляют для крестьянина такой простой факт, перед которым нечего и задумываться, а только следует терпеливо и бодро снести. Даже смерть наиболее любимого и почитаемого лица не подавляет его и не производит особенного переполоха в душе. Мало того, я не один раз видел на своем веку умирающих крестьян, и всегда, кроме, впрочем, очень молодых парней, которым труднее было расставаться с жизнью, замечал в них какое-то твердое и вместе с тем почти младенческое спокойствие, которое многие, конечно, не затруднились бы назвать геройством, если бы оно не выражалось столь просто и неизысканно. Все страдания, все душевные тревоги крестьянин привык сосредотачивать в самом себе, и если из этого правила имеются исключения, то они составляют предмет хотя добродушных, но всегда общих насмешек. Таких людей называют нюнями, бабами, стрекозами, и никогда рассудливый мужик не станет говорить с ними об деле. Правда, дрогнет иногда у крестьянина голос, если обстоятельства уж слишком круто повернут его, изменится и как будто перекосится на миг лицо, насупятся брови и только. Но жалоба, суетливость и бесплодное аханье никогда не найдут места в его груди. Повторяю, невзгода представляется для крестьянина столь обычным фактом, что он не только не обороняется от него, но даже и не готовится к принятию удара, ибо и без того всегда к нему готов. Всю чувствительность, все жалобы он, кажется, предоставил в удел бабам, которые и в крестьянском быту, как и везде, по самой природе, более склонны представлять себе жизнь в розовом цвете и потому не так легко примиряются с ее неудачами. «Рекрут, что ли, у вас?» — спросил я Ивана. «Рекрут, сударь, сыном мне-ка приходится». «А велика у вас семья?» «Семья? Нечего Бога гневить, большая. Четверо нас братовей, сударь, да детки в закон еще не вышли. Вот Петрунька один и вышел». «Тяжело чай расставаться-то?» Иван с изумлением взглянул на меня, и я, не без внутренней досады, должен был сознаться, что сделанный мною вопрос совершенно праздный и ни к чему не ведущий. «Божья власть, сударь!» — отвечал он, и, обращаясь к старику, прибавил. «Обедать, что ли, собирать, батюшка?» «Вели собирать, Иванушка, пора. Чай и свет скоро будет. Да за конями-то пошли, что ли?» «Давно Васютку услал, приведут сейчас». Петруня, между тем, незаметно скрылся за дверь. Несмотря на то, что изба была довольно просторная, воздух в ней от множества собравшегося народа был до того сперт, что непривычному трудно было дышать в нем. Кроме сыновей старого дедушки с их женами, тут находилось еще целое поколение подростков и малолетков, которые немилосердно возились и болтали, походя пичкая себя хлебом и сдобными лепешками. «Кто-то вот нас кормить на старости лет будет», — промолвила между тем хозяйка Ивана, по-прежнему стоя в углу и пригорюнившись. «Чай, братовья, тоже есть. Семья не маленькая», — отвечал дедушка, с трудом скрывая досаду. «Да, дожидайся, пока они накормят. Чай по тех пор их и видели, поколь ты жив». «Не дело, Марья, говоришь», — заметил второй брат Ивана. «Ее не переслушаешь», — отозвался третий брат. Окончание разговора я не дослушал, потому что не мог долее выносить этого спертого, насыщенного парами разных похлебок воздуха, и вышел в сенцы. Там было совершенно темно. Глухо доносились до меня и голоса ямщиков, суетившихся около повозки, и дребезжащее позвякивание колокольцев, накрепко привязанных к дуге, и еще какие-то смутные звуки, которые непременно услышишь на каждом крестьянском дворе, где хозяин живет маломальски запасливо.
— Как же быть-то? — сказал неподалеку от меня милый и чрезвычайно мягкий женский голос. — Как быть? — повторил, по-видимому, совершенно бессознательно другой голос, который я скоро признал за голос Петруни. — Скоро чай и сражаться станете? — снова начал женский голос после непродолжительного молчания.
Петруня не промолвил ни слова и только вздохнул.
«Портяночки-то у тебя теплые, есть ли?» — вновь заговорил женский голос.
«Есть».
«Ах, не близкая чай дорога!» — снова наступило молчание,
в продолжении которого я слышал только учащенные вздохи разговаривающих.
«Уж и как тяжко-то мне, Петруня! Кабы ты только знал!» — сказал женский голос.
«Чего тяжко? Чай замуж выйдешь?» — молвил Петруня дрожащим голосом.
«А что станешь делать? И выйду?»
«То-то, чай, за старого, за вдовца детного».
«За старого-то лучше бы. По крайности, хоть любить бы не стала, Петруня».
«А молодого, небось, полюбила бы. То-то вот вы. Потоль у вас и мил, поколь в глазах», — сказал Петруня, которого загодя мучила ревность.
— «Ой уж, не говори ты лучше, умерла бы я, чем с тобой расставаться», —
Вот сколь мне тебя жалко. А меня, небось, в сражениях убьют, покуда ты здесь замуж выходить будешь. Детей чайно родишь. Вот унтер на Медне сказывал, что в сражении, как есть, ни один человек цел не будет, всех побьют.
Вместо ответа мне послышались тихие, словно детские всхлипывания.
«Ну что ж, и пущай бьют», — продолжал Петруня, находя какое-то горькое удовольствие в страданиях своей собеседницы.
Всхлипывания послышались горче прежнего.
«Ах, пропадай, моя голова! Хочешь, сбегу, Мавруша?»
— внезапно спросил Петруня.
«Что ты? Что ты, Петруня? Что ж это будет?»
— отвечала Мавруша голосом, в котором слышался испуг.
— Убегу, да и все тут! — продолжал Петруня. — Уйду в леса к старцам. Ищи, лови тогда!
— Стариков-то твоих чай в ту пору так и засудят! — робко заметила Мавруша. Петруня молчал.
— В разорение поди приведут!
— продолжала Мавруша, как бы рассуждая сама с собой. — Тоже молчание.
— Нет! — Ты уж лучше не бегай, Петруня. Как-нибудь Бог даст, и свидимся.
То-то свидимся.
Замуж чай хочется, а не свидимся. Ты бы напрямки так и говорила, а то свидимся. Так бежать, что ли?
Куда ж бежать? Коли для меня ты хочешь бежать, так я за тобой ведь бежать не могу.
Петруня заплакал.
Петруня!
«Желанный ты мой!»
— прошептала Мавруша. Петруня заплакал пуще прежнего.
«Ох, да хоть бы не плакал ты!»
— сказала Мавруша каким-то утомленным, замученным голосом.
«Вот каково дело, что и пособить нечем!»
— говорил Петруня, обрываясь почти на каждом слове.
«Куда я теперь денусь? Ох!» «Да подумай же ты, Мавруша, как бы нам хорошо-то было! Жили бы мы теперь с тобой, и мясоед вот на дворе, и все-то ведь прахом пошло! Точно ничего и не было!» На Меднись вот унтер сказывал, «Верст тысячи за две поведут». «Так когда ж тут свидится?»
«Петруня, где же ты запропал?» — раздался сзади меня голос женщины.
«Здесь. Обедать, что ли?» — откликнулся Петруня.
«Обедать. Дедушка зовет».
«Сейчас. Прощай, Мавруша. Но не к ночи. Надо опять в город ехать. Прощай. Может... Уж и не свидимся.
Разве на село-то не пойдете с партией? Хоть бы посмотрела я на тебя.
Нет, по почтовой пойдем. Вот разве что уже дедушка коней посулил. Погуляем, что ли?
Не пустят, Петруня, — тихо отвечала Мавруша. А уж как бы не погулять. Старики-то, но они у меня больно зорки стали. Поди теперь, чай, ищут меня.
Ну так, ин Бог с тобой. Прощай же, Мавруша.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.